Мы читаем труды Бааля Сулама, 426 страница, подзаголовок «Наследие отцов». Наследие предков. Наследие предков. Также и все частности из тех картин, которые включают в себя это желание получать, определенное нами словом «основа» или «первый фактор», смысл которого включает в себя все те склонности и привычки и тому подобное, которые он унаследовал от отцов и дедов, представляющихся нам как длинная цепочка тысяч людей, которые жили в свое время и стоят один под другим, где каждый из них является концентрированной каплей своих родителей, и в этой капле каждому пришло духовное достояние его родителей, попав в его продолговатый мозг, называемый подсознанием. Так что у предстоящей перед нами личности в подсознании есть все тысячи духовных наследий от всех личностей, представленных в этой цепочке и являющихся его родителями и прародителями. И потому как лица всех людей отличаются друг от друга, так же и мнения их отличаются друг от друга. И нет двух людей в мире, мнения которых были бы одинаковы, ведь у каждого есть большое и роскошное достояние, данное ему в наследство тысячами его предков, а у других нет совершенно ничего из этого. И потому все это достояние считается собственностью этой личности, и общество предупреждено, что оно должно оберегать ее уникальность, чтобы она не стерлась под влиянием окружения, и каждая личность полностью сохранила бы свое наследие. И тогда конфликты и противоречия между ними останутся существовать вечно, навсегда гарантируя нам критику и развитие мудрости, что является всем достоинством человечества и всеми его истинными и извечными чаяниями. И после того, как мы в некоторой мере познакомились с человеческим эгоизмом, определенным нами как сила и желание получать, что является собственной точкой животного в ее неприкрытом виде, нам также стало совершенно ясно во всех ее границах мера уникального достояния всякого отдельного тела, которую мы определяем понятием «наследие предков», что означает всю силу склонностей и свойств, которые перешли к нему по наследству в свойства основы, являющиеся первичным материалом любого человека, то есть капли семени его родителей. И вот теперь у нас появилась возможность понять, что имели в виду наши мудрецы, сказав, что благодаря получению Торы сыны Израиля стали свободны от ангела смерти. Однако нам нужно еще лучше понять, что такое эгоизм и что такое наследие предков, о которых говорилось выше.
Здесь он только описывает в общем проблему. Мы даже не понимаем точно, куда он клонит. Он, по сути, хочет нам объяснить то, что касается свободного выбора. Сама статья называется «Статья свободы воли». Давайте продолжим и посмотрим, как он к этому подходит. Пожалуйста.
Два состояния. Первое — в потенциале, второе — на практике. Сначала следует понять, что тот эгоизм, который мы определили словами «сила желания получать», хотя и представляет собой всю главную суть человека, В любом случае, совершенно невозможно представить себе, чтобы он мог существовать в реальной действительности хотя бы одно мгновение. Ведь известно, что есть состояние в потенциале и состояние на практике. И то, что мы называем в потенциале, находится в мысли. То есть до того, как перешло из потенциала в практическое проявление. И оно определяется лишь мыслью.
Да, и поэтому и называется в потенциале. Дальше.
И то, что мы называем в потенциале, то есть до того, как оно перешло из потенциала в практическое проявление, на самом деле находится лишь в мысли. Другими словами, оно определяется лишь в мысли. Однако на самом деле совершенно невозможно представить себе настоящую и реальную силу в мире в тот момент, когда она бездействует и ничего не производит, поскольку эта сила существует в действительности только в то время и в той мере, в которой она проявляется в действии. Так же, как невозможно сказать о маленьком ребенке, что он обладает большой силой, в то время как он не может поднять даже легкий вес. Однако же можно сказать, что мы видим по этому ребенку, что когда он вырастет, в нем раскроется большая сила. Но тем не менее мы говорим, что та сила и мощь, которую мы видим в человеке, когда он вырос, была заложена в членах и теле ребенка и когда он был маленьким. Но сила эта была в нем в скрытии и не была раскрыта на практике. Правда и то, что в мысли можно было определить это те силы, которые должны будут раскрыться в будущем, потому что разум заставляет так поступать. Однако в реальности и в действительности существовании тела ребенка у него, несомненно, совершенно нет никакой силы и мощи, так как никакая сила не проявляется в его действиях. Аналогичной силы аппетита. Эта сила не проявится в теле человека в то время, когда его органы не способны есть. То есть, когда он сыт. Но даже когда он сыт, сила аппетита присутствует, однако она скрыта в теле человека. Однако потом, после переваривания пищи, она вновь раскрывается и переходит из потенциала в практическое проявление. Однако этот закон развлечения силы, которые еще не раскрылись в практическом выражении, относится к путям познания мысли. И он на самом деле ни в коей мере не существует в реальной действительности, ведь когда мы сыты, мы чувствуем, и нам ясно, что сила аппетита исчезла, как не бывало. Взгляни на место ее, и нет ее. И выясняется, что совершенно невозможно показать нам силу как объект, находящийся в покое и существующий сам по себе. Ее можно показать лишь в отношении к субъекту, то есть в тот момент, когда она действует, в этот момент эта сила раскрывается в действии на тот субъект, на который она воздействует. И таким образом в процессе исследования обязательно существуют две категории — объект и субъект, то есть потенциал и практическая реализация, например, сила аппетита, являющаяся объектом, и воображаемый образ еды, то есть субъект и действие. Однако в реальности они проявляются вместе, и не может быть такого, чтобы у человека раскрылась сила аппетита без того, чтобы в уме его не представился воображаемый образ еды. Так что они являются двумя половинками одного целого, ибо сила аппетита обязана облачиться в этот воображаемый образ еды. Потому что она не может раскрыться иначе, кроме как облачившись в этот образ. и пойми это как следует, ибо объект и субъект предстают здесь двумя половинками одного целого, причем их существование раскрывается одновременно и одновременно исчезает. И отсюда понятно, что это желание получать, которое мы представили как эгоизм, не имеется в виду, что оно так и существует в человеке в виде силы стремления, желающей получать как неподвижный объект, а имеется в виду лишь в отношении субъекта. То есть она облачается в образ предметов, которые ему стоит получить, подобно силе аппетита, которая облачается в образ предмета, приготовленного для еды. И действие ее проявляется в образе съедаемой формы, в которую она облачается. И это действие мы называем стремлением. То есть сила аппетита в той мере, которая проявляется в воображаемом действии. Аналогично и в нашем предмете, в общем желании получать, являющемся основой и сутью человека. Оно проявляется и существует только при облачении в формы объектов, которые могут быть получены, ибо тогда оно реализуется в отношении к субъекту никак иначе. И это действие мы называем жизнью, то есть жизненной силой человека, смысл которой состоит в том, что сила желания получать облачается и действует в предметах, желаемых для получения. И мера проявления этого действия является мерой его жизни. Аналогично тому, что мы сказали по поводу действия, называемого нами стремлением.
Ну, здесь он нам дает такие определения, очень достаточно ограниченные, простые. Что такое сила жизни, желание получать, и как эта сила раскрывается в нас, в потенциале и практически. Для чего он это делает? Ну, потому что мы должны понять, что если мы не раскрываем перед собой что-то, то и не может быть, чтобы мы могли представить себе это. И если есть в нас некое желание, это знак того, что есть по отношению к этому желанию какая-то форма, которая пробуждает это желание, хотя мы и не понимаем, и не чувствуем, и не раскрываем этой формы. И не раскрываем связи ее с нашим желанием. Но не может такого быть, чтобы было внутри кли какое-то впечатление, воодушевление, если нет соответствующего света, который пробуждает кли или часть кли этим определенным впечатлением. Это мы должны хорошенько знать. Мы еще поговорим о том, что такое устремление, желание, забывчивость, жизнь и так далее. Ладно. Давайте продолжим.
Два создания, первый человек, второе — живая душа. Из выясненного выше нам становится совершенно понятен стих. «И создал Творец всесильный человека из праха земли, и вдохнул в ноздри его душу жизни, и стал человек живой душой». Ведь мы находим здесь два состояния, два создания, а именно первое — человека само по себе, и второе — живую душу саму по себе. И Писание говорит нам, что вначале был создан человек в виде праха и земли, то есть собрание определенного количества молекул, в котором заключена суть человека, то есть его желание получать. И сила этого желания получать находится во всех молекулах мироздания, как мы выяснили выше. И из них были созданы и родились все четыре вида. Первое — неживой, второй — растительный, третий — животный, четвертый — говорящий. И в этом у человека нет никакого преимущества относительно остальных частей творения. И это то, о чем говорит нам Писание в словах «прах из земли».
То есть мы всего лишь сочетание, соединение, объединение деталей, где каждая из частей не имеет в себе ничего особенного. И лишь в объединении между нами, в неживом, растительном, животном, когда соединяется это все друг с другом, а мы состоим из всех этих четырех уровней, то все эти четыре вида, когда начинают быть связанными и наполнять друг друга, вот этим мы и становимся чем-то очень особым. То, что называется Адам, человек. Если есть в нем то, что называется нефеш хая, живая душа.
Однако мы уже выяснили, что эта сила, называемая желанием получать, не может существовать без практического облачения в предметы, желанные для получения. И это действие называется жизнью. И отсюда получается, что до того, как к человеку пришли человеческие формы наслаждения, отличающиеся и большие, чем формы остальных творений, он еще считался человеком мертвым и лишенным жизни, ведь его желание получать не имело места, куда оно могло облачиться, раскрыв там свои действия, которые и являются проявлением жизни, как сказано выше.
Он, по сути, хочет объяснить нам так разными словами, когда немножечко вертит этим понятием, что такое духовная жизнь? Чем духовная жизнь отличается от материальной жизни? Дальше.
И потому сказано «и вдохнул в ноздри его душу жизни», что является общностью форм получения, подобающих роду человеческому. А слово «душа», «нешама», происходит от слова «оценивают», «шамин», для него «землю», значение которого «оценка» и источник слова «нешама» ты сможешь понять из стиха «Дух Всесильного сделал меня, и душа, нешама Творца, оживляет меня».
То есть как может быть, чтобы было желание получать противоположное Творцу и было бы именно соединено с Творцом, с тем, что он противоположен ему, и проникнуться им настолько, чтобы почувствовать, что есть в нем жизнь, есть некие движения, когда все движения желания получать противоположны самому желанию получать, когда вся наша жизнь, даже в неживом, растительном и животном из существующих видов, это все противоположно самой материи и противостоит материи. Так какая сила удерживает жизнь в нашем теле и вынуждает эту плоть жить, существовать, двигаться? Да.
אותו הכוח של הרצון לקבל שהיה צרור בפרודות שלו מצא המקום שיוכל להתלבש ולפעול שם. דהיינו, באותן הצורות של קבלה שהשיג מהשם יתברך.
То есть в тех самых формах, которые он постиг от Творца, и это действие называется жизнью, как и описывалось выше.
Поэтому... И потому Писание завершает словами «И стал человек живой душой». Другими словами, когда желание получать начало действовать согласно свойствам тех форм получения, в нем сейчас же раскрылась жизнь, и стал он живой душой. Тогда как до того он обрел эти эти формы получения, несмотря на то, что в нем уже была заложена та сила желания получать, в любом случае он еще считался мертвым телом, без всякой жизни, потому что у него нет места, где могло бы проявиться и раскрыться это действие. И, как выяснилось выше, несмотря на то, что основу человека составляет лишь желание получать, тем не менее, оно считается лишь половиной целого, поскольку оно обязано облачиться в какую-то встретившуюся ему реальность. Поэтому оно и рисуемый им образ обретения формы вместе представляют собой абсолютно одно целое, так как иначе у него нет права существовать даже малое мгновение. Поэтому, когда машина тела находится в своем окончательном и полном виде, то есть дошла до середины своих лет, эго человека достигает того уровня, который был заложен в нем от рождения, и потому он сам ощущает желание получать в большой мере и в сильной степени, то есть он желает достичь большого богатства и больших почестей и получить все, что попадается ему на глаза. И это происходит из-за полноты эго человека, притягивающего к себе формы, структур и идей, в которые оно облачается и благодаря которым существует. Однако, когда он проходит середину своих лет, у него начинается время нисхождения, которое, по сути своей, является временем умирания, ибо человек не умирает сразу, точно так же, как не сразу принимает он окончательную форму жизни. А свеча его, то есть его эго, гаснет постепенно. И вместе с этим постепенно вырождаются образы обретений, которые он хочет получить. Ведь он начинает отказываться от многих обретений, о которых мечтал в юности. И кроме того, с годами заката жизни он постепенно отказывается от величины обретений, пока в настоящие дни старости, когда тень смерти уже витает над всем его существом, человек не входит в период, когда у него совершенно нет никакого желания, потому что его желание получать, то есть эго, погасло и ушло. И в нем осталась лишь маленькая искорка эго, незаметная глазу, то есть не облаченная ни в какое обретение. Поэтому в эти дни нет никакого желания и надежды на какой-либо образ получения.
Это и есть старость. Надеюсь, что мы не придем к этому. И до последнего мгновения мы будем пробиваться вперед. Дальше.
И вот мы доказали, что желание получать вместе с образом того предмета, который рисуется ему желанным для получения, является одним целым, поскольку проявления их одинаковы, и уровень их одинаков, и мера жизни их одинакова. Однако есть существенное отличие в форме отказа, о которых мы говорили в период заката жизни. Отказ этот происходит не из-за сытости, как это бывает у человека, который отказывается от еды, когда он сыт, а из-за отчаяния. Другими словами, эго, когда оно начинает умирать в период спада, само ощущает свою слабость и смерть. И потому постепенно отчаивается и отказывается от своих мечтаний и надежд, которые были у него в дни юности. И исследуя как следует разницу между отказом из-за сытости, который не вызывает никакого страдания и не может быть назван частичной смертью, а подобен работнику, завершившему свою работу, и отказом из-за отчаяния, который полон страданий и боли, и потому может быть назван частичной смертью. И пойми это как следует.
Это то, что происходит с нами в состояниях падения, когда уходит настроение, дух жизни, пропадает связь с целью жизни, и тогда мы не понимаем, для чего мы живем, что за жизнь. И это, по сути, то, что нам дает ощущение падения, ощущение смерти. И это немного то, что похоже на то, что чувствуют люди, когда они старятся. Люди, занимающиеся каббалой, они, ну, если по-настоящему занимаются каббалой, они то, что когда-то учились или когда-то у них какая-то связь была, все, кто реально учится, они находятся выше времени, места, и они не чувствуют до последнего мгновения, что у них есть конец. Они понимают, они чувствуют все это, но это не конец. Это не конец. Это не кончается. Так как находимся в устремлении к связи с Творцом, так остаемся и продолжаем. И поэтому ощущение старости, оно абсолютно другое по отношению к обычному человеку. Ну, может быть, мы успеем. Почитай. Свобода от ангела смерти. Это, по сути, завершение статьи.
Свобода от ангела смерти. И теперь, после всего, что мы выяснили, у нас появилась возможность понять слова наших мудрецов в их истинном виде. Почему они объяснили слова «начертано на скрижалях»? Следует читать не «начертано харут», а «свобода хирут». В том смысле, что возникла свобода от ангела смерти, ведь в статьях «Дарование Торы» и «Поручительство» выяснилось, что до дарования Торы они приняли на себя обязательство отменить любую частную собственность в мире, выраженной словами «царство коэнов», «священников». И цель всего творения, то есть слияние с Творцом в подобии Ему по форме, как Творец является дающим и не получает, так и они будут дающими, а не получающими, что является последней ступенью слияния, выраженной словами «святой народ», как сказано в конце статьи «Поручительство». Я уже привел тебя к пониманию, что главная суть человека, то есть его эгоизм, определяемым желанием получать, является лишь половиной целого и имеет право на существование только при облачении в какой-либо образ обретения или надежды на обретение. Ибо тогда он достигает завершенности, так что можно назвать его сутью человека, а иначе нет. Получается, что у сынов Израиля, которые удостоились полного слияния во времена святого стояния у горы Синай, их получающие килим были полностью опустошены от всех обретений мира и были слиты с Творцом в подобии по форме, что означает, что у них не было никакого желания обретения ради себя. И оно присутствовало лишь в мере доставления наслаждения, чтобы Создатель наслаждался благодаря им. А когда их желание получать облачилось в образ этого обретения, облачившись в него, оно соединилось с ним в одно целое. И потому они, несомненно, стали свободны от ангела смерти. Ведь смерть есть обязательное отсутствие и отрицание существования чего-либо, что возможно, если есть какая-либо искра, желающая существовать ради собственного обретения. Тогда о ней можно сказать, что эта искра не существует, ибо она исчезла и умерла. Иное дело, если в человеке нет никакой такой искры, а все искры его сути облачаются в доставление наслаждения своему Создателю, что не исчезает и не умирает, ибо даже когда тело отменяется, оно отменяется только в отношении получения ради себя, в которое желание получать облачено и без которого у него нет права существования. Однако, когда он исполняет цель творения, и Творец получает от него наслаждение, потому что желание его исполнилось, получается, что суть человека облачается в это наслаждение Творца, и он удостаивается абсолютной вечности, как у Творца, и получается, что он удостоился свободы от ангела смерти. И потому в Мидраше сказано «свобода от ангела смерти», а в Мишне начертано на скрижалях, следует читать не «начертано харут», а «свобода». Хирут, ибо нет свободного человека, кроме тех, кто занимается изучением Торы.
Вопросы?
Ну, пяти чайсры.
Пяти девятнадцать.
Доброе утро, товарищи. Бальсулам очень красиво это объясняет и пишет все понятно. Он пишет, что главное человека — это желание получать, что это только половина.
Да, потому что можно добавить еще намерение ради отдачи.
Да, и тогда он говорит, что у желания получать нет собственной реальности без облачения Творца в него.
Потому что желание получать — это творение, а творение существует только при условии, что кто-то его создал, кто-то его поддерживает и оживляет. Каждое мгновение, как и сказано, что оживляющий с начального действия творения.
Есть ощущение, что это желание получать — это иллюзия?
Конечно, иллюзия. Поэтому и сказано, что мир исчезает и так далее.
Как же можно объяснить наше желание со всем этим, с этой путаницей?
Все это блеф, ложь. И все для того, чтобы мы достигли слияния с Творцом. И отбросим это желание получать ради получения. Но все. Нам это необходимо только ради необходимости, чтобы называться творениями, отделенными от Творца, для того, чтобы мы смогли приблизиться к Нему и как-то разделить между ним и творением, а иначе ничего не будет. Тебе необходимо, чтобы были двое, чтобы были противоположны, и чтобы у них была возможность приближаться и удаляться.
Я хотел бы понять, чем ближе я приближаюсь к Творцу, я должен меньше ощущать желание получать, если так, согласно тому, что вы говорите?
Нет.
Почему?
Как раз наоборот. Каким образом ты будешь приближаться к нему? Именно если у тебя будет желание получать все больше, и ты можешь его исправить, и можешь его уподобить Творцу, и тогда почувствуешь, что означает приблизиться к Творцу. Ты не приближаешься к кому-то или чему-то. Ты наполняешься себя самого этим образом Творца. Поэтому и называется «Буре». «Приди и увидь». То есть ты пришел, приходит к тебе, тебя же наполняет. И поэтому ты называешься Адам, человек.
То есть с трудом делаешь работу, а желание еще больше растет.
Да. Есть границы для того, чтобы дать тебе возможность слиться с Творцом во всем, что Он определил заранее.
Понял.
Все, Он определил заранее какой-то уровень наполнения, и все, мы не знаем об этом. Мы говорим то, о чем то, что мы не можем никак оценить. Но есть граница, насколько нам необходимо развиваться и принять форму Творцу и наполниться тем, что называется Творец. И тогда человек и Творец становятся как один.
И желание получать в меру продвижения на каком-то этапе как-то уменьшается, становится меньше?
Да нет, не маленький. Желание получать должно вырасти до уровня, когда он сможет принимать исправление и наполнять себя ради отдачи. Это называется, что Творец наполняет его, и это называется, что находится в слиянии. Речь идет только о желании получать и его исправлениях.
То есть то, что вы говорите, без желания получать невозможно продвигаться?
Ну, конечно, да.
Аль-маши атая холь лацбия.
секундочку, то, на что ты можешь указать. Только на желание получать. Ты ничто, кроме желания. Желание получать.
Когда все прекращает быть иллюзией?
Тогда, когда ты достигнешь истины ради отдачи, и в той мере, в которой ты смотришь на жизнь и формы отдачи, тогда ты видишь истину. То, ты послушай. Да, Михаил.
Есть вопрос с конгресса отцов и сыновей. Они спрашивают, какой вклад молодого поколения во все мировое кли и в то, что мы делаем усилия, присоединяемся к утреннему уроку?
Ну, для начала давайте помашем им рукой. Удачи вам. Да, это очень большой вклад. Но, во-первых, это соединение ваших желаний с нашим общим желанием. Все-таки у нас есть на каждом уроке мы то, что мы обновляем, это каждый день и на трапезах, и вообще во всем. То, что мы обновляем, и будем надеяться, что в ближайшее время мы будем все больше проводить таких действий, собираясь, объединяясь. И то, что вы присоединяетесь к нам, это большая сила. Сила молодая, сила, большая сила. Я очень это ценю и очень мы вас обнимаем, и отцов, и сыновей. Удачи вам там, что все было тепло, хорошо и удачно. Ну, нет у меня слов объяснить, насколько это важно. Это самое важное действие, которое может быть. Во-первых, отцы соединяются с сыновьями, сыновья друг с другом, и все вместе в конечном итоге тоже объединяются. Очень большое наслаждение вас видеть, наблюдать за вами. Продолжайте. Ну что значит продолжайте? Возвращайтесь, не оставайтесь там. Возвращайтесь оттуда, и мы вас с радостью примем назад. Удачи вам.
И
две минуты еще на вопросы. Женщины, прошу.
Из Петахтиквы. Как не впасть в старость в духовных желаниях, оставаться молодыми?
Все зависит от духа. Мы должны быть объединены с сыновьями и с дочерями, и вместе с ними продолжать путь. И таким образом не будем стариться. Все зависит от внутреннего духа. А иначе, как сказано, что делать со старевшимися детьми? Есть такие, которые молодые, на самом деле старики изнутри. А мы хотим, чтобы было как раз все наоборот. Чтобы оставались мы молодыми. Женщины, тоже, чтобы у вас был молодой дух, все время останетесь молодыми. Это очень чувствуется по человеку.
Вопрос из Москвы. Что главное мы должны изучить из этого сложного текста, чтобы помогло нам в нашей работе в десятке?
Насколько мы подобны Творцу, насколько мы даем ему место войти в нас, и этим мы принимаем форму Адама. И тогда этот дух, он продолжается. И в то время, когда тело живет, и когда тело не живет, не имеет значения. Мы все время продолжаем той самой частью Творца, которую получили, которая наполняет нас. Дальше.
Все, спасибо.
Ну, замечательно. Тогда всем удачи. Вопросов больше нет. На самом деле, статья очень непростая. Она глубокая. И немного такая завернутая, и Бальсулам не сильно потрудился ее упрощать. Может быть, когда-нибудь мы ее почитаем так более широко раскрывая, объясняя более подробно. Но вообще, я пока не чувствую, что у нас есть возможность ее прояснить как положено. Ну, Да? Свобода от ангела смерти в чем? В том, насколько мы уподобляем себя Творцу, и желание получать, входя в нас, дает нам жизнь выше ангела смерти. Ангел смерти — это Малхут, а мы должны подняться в Бину. Коротко говоря, достичь ради отдачи — это входной билет в вечную жизнь. И на этом закончим.
Расписание на сегодня и завтра в 10 утра до 10.30. Программа «Что-то в этом роде» с Равом Лайтманом. Завтра 2.45 — подготовка к утреннему уроку. И с 3 до 6 наш ежедневный урок. Потом 13.45 до 14 подготовка к следующему уроку, и урок с 14 до 16 часов, и закончим песней.
Time making a soul.